Партия порядка встречает новое министерство бурей негодования. Генерал Бедо напоминает о кротости постоянной комиссии во время каникул и о том, что она проявила чрезмерную деликатность, отказавшись обнародовать свои протоколы. Тут министр внутренних дел сам настаивает на публикации этих протоколов, которые теперь, разумеется, потеряли всякий вкус, как застоявшаяся вода, не разоблачая ни одного нового факта и не производя никакого впечатления на пресыщенную публику. По предложению Ремюза, национальное собрание после обсуждения на комиссиях назначает комитет чрезвычайных мер. Ремюза, Шарль Франсуа Мари, граф, 1797-1875 годы, французский государственный деятель и писатель, орлеанист, министр внутренних дел в 1840 году, министр иностранных дел в 1871-1873 годах. Париж тем более не выходит из своей обычной колеи, что торговля в это время процветает, промышленные заведения работают, хлебные цены низки, съестные припасы имеются в изобилии, в сберегательные кассы ежедневно поступают новые вклады. Чрезвычайные меры, о которых парламент возвестил с таким шумом, исчерпываются вотумом недоверия министрам, вынесенным 18 января, причем о генерале Шангарнье не было даже упомянуто. Партия порядка была вынуждена так сформулировать свой вотум, чтобы обеспечить за собой голоса республиканцев, которые из всех мероприятий министерства одобряли как раз одно только смещение Шангарнье, между тем как партия порядка в сущности не могла порицать остальные меры, продиктованные министерству ею самой. Вотум недоверия 18 января был принят 415 против 286 голосов. Стало быть, лишь благодаря коалиции крайних легитимистов и орлеанистов с чистыми республиканцами и горой. Этим было доказано, что партия порядка потеряла не только министерство, не только армию, но потеряла в своих конфликтах с Бонапартом и свое самостоятельное парламентское большинство, что часть депутатов дезертировала из ее лагеря из фанатической склонности к компромиссу, из страха перед борьбой, из слабости, из семейной привязанности к родным государственным окладам, из расчета на освобождающиеся министерские портфели, Одилон Барро, из пошлого эгоизма, всегда побуждающего заурядного буржуа жертвовать общим интересам своего класса ради того или другого личного мотива. Бонапартистские депутаты с самого начала шли заодно с партией порядка лишь в борьбе против революции. Глава католической партии Монталамбер уже тогда бросил свое личное влияние на чашу весов Бонапарта, так как он изверился в жизнеспособности парламентской партии. Наконец, предводители этой партии, орлеанист Тьер и легитимист Берье, были принуждены открыто объявить себя республиканцами, признать, что хотя они сердцем монархисты, но головой республиканцы, что парламентарная республика — единственно возможная форма господства буржуазии в целом. Словом, они были принуждены заклеймить на глазах у самого класса буржуазии реставраторские планы, над которыми они продолжали неутомимо работать за спиной парламента, как интригу столь же опасную, сколь и бессмысленную. Вотум недоверия 18 января был ударом для министерства, а не для президента. Но ведь не министерство, а президент сместил Шангарнье. Не следовало ли партии порядка привлечь к ответственности самого Бонапарта? привлечь к ответственности за его реставраторские вожделения. Но эти вожделения лишь дополняли ее собственные реставраторские вожделения. За его заговорщические действия на военных смотрах и в обществе 10 декабря. Но она давно похоронила эти вопросы под ворохом повседневных очередных дел. За увольнение героя 29 января и 13 июня, человека, который в мае 1850 года угрожал в случае бунта поджечь Париж с четырех концов. Но ее союзники из Горы и Кавиньяк не позволили ей даже поддержать павший оплот общества официальным выражением сочувствия. Она сама не могла оспаривать данное президенту Конституцией право смещать генералов. Она выходила из себя лишь потому, что президент делал из своего конституционного права противопарламентское употребление. Но не делала ли она сама непрерывно из своей парламентской прерогативы противоконституционного употребления, особенно при отмене всеобщего избирательного права? Ей, следовательно, ничего другого не оставалось, как держаться строго в парламентских рамках. И только своеобразной болезнью с 1848 года, свирепствовавшей на всем континенте, парламентским кретинизмом, который пораженных им держит в плену воображаемого мира и лишает всякого рассудка, всякой памяти, всякого понимания грубого внешнего мира, только этим парламентским кретинизмом объясняется, что партия порядка, которая собственными руками уничтожила и в своей борьбе с другими классами должна была уничтожить все условия могущества парламента, все еще считала свои парламентские победы победами и думала, что разит президента, нанося удары его министрам. Этим она только доставила президенту случай снова унизить национальное собрание в глазах нации. 20 января Монитер сообщил, что отставка всего министерства принята. Под предлогом, что ни одна парламентская партия уже не имеет большинства, как это доказало голосование 18 января, этот плод коалиции Горы с роялистами, и надо выждать образование нового большинства, Бонапарт назначил так называемое «переходное министерство», которое не насчитывало в своих рядах ни одного члена парламента и состояло сплошь из неизвестных и ничтожных личностей, министерства одних приказчиков и песцов. Партия порядка могла теперь растрачивать свои силы на возню с этими марионетками. Исполнительная же власть не придавала больше никакого значения тому, чтобы иметь серьезное представительство в национальном собрании. Бонапарт тем более явно сосредоточивал в своем лице всю исполнительную власть, и тем легче ему было использовать ее в своих целях, чем более его министры становились простыми статистами. Партия порядка в коалиции с Горой в отместку отвергла предложение преподнести президенту дотацию в 1 800 000 франков, предложение, внесенное по приказанию главы общества 10 декабря его министрами-приказчиками. На этот раз вопрос был решен большинством всего в 102 голоса. Стало быть, с 18 января партия порядка потеряла еще 27 голосов. Ее разложение прогрессировало. В то же время, чтобы не дать возникнуть никаким сомнениям насчет смысла ее коалиции с Горой, она не пожелала даже открыть прения по поводу подписанного 189 членами Горы предложения всеобщей амнистии для политических преступников. Достаточно было заявления министра внутренних дел, некоего Ваиса, что спокойствие лишь мнимое, что развертывается сильная подпольная агитация, что организуются вездесущие тайные общества, что демократические газеты готовятся снова появиться на свет, что из департаментов приходят неблагоприятные вести, что эмигранты в Женеве стоят во главе заговора, нити которого распространяются через Лион по всей Южной Франции, что Франция находится накануне промышленного и торгового кризиса, что фабриканты города Рубе сократили рабочее время, что арестанты в Бель-Иле взбунтовались. Достаточно было, чтобы даже какой-то ВАИС вызвал красный призрак, и партия порядка отвергла без дебатов предложение, которое должно было доставить национальному собранию огромную популярность и заставить Бонапарта снова броситься в его объятия. ВАИС, Клод Мариус, 1799-1864 годы, французский государственный деятель, бонапартист, министр внутренних дел в январе-апреле 1851 года. Бель-Иль, остров в Бискайском заливе, место заключения политических узников. Вместо того, чтобы дать себя запугать перспективами новых волнений, нарисованными исполнительной властью, партии порядка следовало бы дать некоторый, хотя бы незначительный простор классовой борьбе и таким образом удержать исполнительную власть в зависимом от себя положении. Но она не чувствовала себя в силах справиться с этой задачей игры с огнем. Между тем, так называемое переходное министерство продолжало прозябать до середины апреля. Бонапарт утомлял, дурачил национальное собрание все новыми министерскими комбинациями. Он выказывал намерение образовать то республиканское министерство с Ламартином и Бийо, то парламентское министерство с неизбежным Оделоном Барро, имя которого обязательно появляется там, где требуется простофиля, то легитимистское с Ватеменилем и Бенуа Дази, то орлеанистское с Мальвилем. Бийо. Огюст Адольф Мари, 1805-1863 годы, французский политический деятель, орлеанист. С 1849 года бонапартист. Член учредительного собрания в 1848-1849 годах, министр внутренних дел в 1854-1858 годах. Ватеминиль Антуан, 1789-1860 годы, французский политический деятель, легитимист. Депутат законодательного собрания в 1849-1851 годах. Бенуа Дази, Дени, 1796-1880 годы, французский политический деятель, финансист, вице-президент законодательного собрания в 1849-1851 годах, легитимист. Мальвиль, Леон, 1803-1879 годы, французский политический деятель, орлеанист, в период Второй Республики депутат учредительного и законодательного собраний, министр внутренних дел во второй половине декабря 1848 года. Настраивая такими приемами различные фракции партии порядка друг против друга и пугая всю партию порядка перспективой республиканского министерства и неизбежно связанного с этим восстановления всеобщего избирательного права, Бонапарт в то же время внушал буржуазии убеждение в том, что его искренние старания образовать парламентское министерство – разбиваются о непримиримость роялистских фракций. Буржуазия же тем громче требовала сильного правительства, находила тем более непростительным оставлять Францию без администрации, чем более надвигавшийся, казалось, всеобщий торговый кризис, вербовал социализму сторонников в городах, а разорительно низкие хлебные цены – сторонников в деревне. Застой в торговле с каждым днем усиливался, число незанятых рук заметно росло, в Париже сидело без хлеба по меньшей мере 10 тысяч рабочих, бесчисленное множество фабрик прекратило работу в Руане, Мюльгаузене, Мюлузе, Лионе, Рубе, Теркуэне, Сент-Этьенне, Эльбёфе и в других местах. При таких обстоятельствах Бонапарт мог осмелиться 11 апреля восстановить министерство 18 января, присоединив господам Руэ, Фульду, Барошу и другим господина Леона Фоше, которого учредительное собрание в последние дни своего существования единогласно, за исключением 5 министерских голосов, заклеймила вотумом недоверия за распространение ложных телеграфных сообщений. Итак, Национальное собрание одержало 18 января победу над министерством и в течение 3 месяцев вело борьбу с Бонапартом только для того, чтобы 11 апреля Фульт и Барош могли принять в свой министерский союз в качестве 3-го пуританина Фоше. В ноябре 1849 года Бонапарт довольствовался непарламентским министерством. В январе 1851 года – внепарламентским. 11 апреля он почувствовал себя достаточно сильным, чтобы образовать антипарламентское министерство, которое гармонически соединило в себе вотумы недоверия обоих собраний – учредительного и законодательного, республиканского и роялистского. Эта градация министерств была тем термометром, по которому парламент мог судить о понижении собственной жизненной температуры. Эта температура в конце апреля упала так низко, что Персиньи мог в частном разговоре предложить Шангарнье перейти на сторону президента. Персиньи, Жан-Жильбер Виктор, граф, 1808-1872 годы, французский государственный деятель, бонапартист, депутат законодательного собрания в 1849-1851 годах, один из организаторов государственного переворота 2 декабря 1851 года, министр внутренних дел в 1852-1854 и в 1860-1863 годах. Бонапарт, уверял он его, считает влияние Национального собрания окончательно уничтоженным, и уже имеется наготове прокламация, которая будет обнародована после твердо задуманного, но случайно опять отложенного куб-де-тат. Шангарнье известил главарей партии порядка об этом смертном приговоре. Но кто же поверит тому, что укус клопа смертелен? Парламент при всей своей немощи, при всем своем разложении, находясь почти при последнем издыхании, все еще не мог заставить себя видеть в своем поединке с шутовским шефом общества 10 декабря что-либо иное, чем поединок с клопом. Но Бонапарт ответил партии порядка, как Агесилай царю Агису: «Я кажусь тебе муравьем, но придет время, когда я буду львом». Агесилай, около 442, около 358 годов до нашей эры, спартанский царь, около 399, около 358 годов до нашей эры. Агис I умер около 399 года до нашей эры, спартанский царь, около 426, около 399 годов до нашей эры. Маркс здесь использует, передавая не совсем точно, следующий эпизод, рассказанный античным писателем Атенеем, II-III века, в его книге «Застольные беседы ученых мужей». Египетский фараон Тахос, намекая на малый рост спартанского царя Агесилая, пришедшего с войском ему на помощь, сказал: «Гора была беременна, Зевс испугался, но гора родила мышь». Агесилай ответил: «Я кажусь тебе мышью, но придет время, когда я покажусь тебе львом».